Приветствую всех на платформе РусЛСМ, в студии Антон Чернецкий. А наш сегодняшний собеседник – украинский политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда. Доброго дня, пане Євгене, дякую, що знайшли час.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, прошло 10 лет войны Российской Федерации против Украины, из них 2 года полномасштабной войны, и ясно, что Украина и украинцы уже не будут прежними. Как вы бы оценили, к чему украинцы уже точно не вернутся и что осталось неизменным?
Спасибо, что вы понимаете, что действительно эта война продолжается уже 10 лет. Потому что, будем говорить откровенно, 4 февраля 2022 года даже в Украине не все понимали, что война началась с захвата России и Крыма. Но после того, как началась широкомасштабная агрессия, широкомасштабное вторжение, это понимание, ну, стало намного больше. Я думаю, что Украина прежде всего доказала, что она является полноценным государством, что она способна выстоять под ударами враждебной армии и дать ей отпор, что она может быть, ну, я бы сказал, новым архитектором, одним из новых архитекторов системы безопасности. Нам сегодня непросто. И, конечно, 2 года широкомасштабного вторжения очень сильно измотали украинское общество. Но вместе с тем, я думаю, что Россия, которая рассчитывает на капитулянские настроения, она в этом плане вряд ли что-то сумеет поймать. Потому что все-таки украинцы не просто сохранили себя. Я считаю, что российско-украинская война является завершающим процессом, завершающим этапом процесса формирования украинской политической нации. И победа в этой войне очень для Украины важна. Я не рассматриваю войну как волшебную палочку. Она не волшебная палочка. Война — это огромная трагедия. Трагедия, которая с многими людьми сделает, я бы сказал, вещи, которые не будут никому нравиться. Мы пока еще даже не полностью осознаем масштаб наших потерь. Но в любом случае Украина держится, Украина воюет, и мне кажется, Украина во многом стала примером для окружающего мира, как можно и нужно бороться против России.
Вы сказали, что эта война измотала украинское общество. А в чем эта усталость проявляется?
Самое разное проявление. Меньше донатят на помощь военным. Есть где-то определенное недовольство тем, что успехи, может быть, отличаются от тех, которые ожидались. Есть некая волокита с законом о мобилизации, которая мне не совсем понятна. Знаете, мы на самом деле сегодня заложники того факта, что для Украины, как независимого государства, это фактически первая подобная война, столь масштабная, после провозглашения независимости. И это не просто масштабная война, это самая большая война в мире. То есть это такой очень мощный краш-тест на существование украинской государственности. Государственность существует, а вот как с ней дальше работать, это действительно, ну, серьезный вызов, на который нужно отвечать. И я думаю, что отвечать нужно как можно ярче, как можно раньше, как можно эффективнее.
Вы упомянули закон о мобилизации, да, рассмотрение которого затянулось, и на самом деле уже давно очень много дискуссий вокруг этого закона. А каковы ожидания, в принципе, сейчас украинского общества от этого закона и лично вас, как гражданина Украины?
Знаете, Антон, мне тяжело говорить об ожиданиях всего украинского общества, но думаю, что этот закон должен обеспечить, с одной стороны, эффективное пополнение рядов вооруженных сил, а с другой стороны, должен создать ощущение справедливости у граждан, которые призваны будут на военную службу, которые будут резервистами или которые сейчас находятся в рядах вооруженных сил и смогут уволиться из них. То есть справедливость и эффективность — это 2 критерия, которые на сегодняшний момент, мне кажется, абсолютно необходимыми. И когда они будут соблюдены, тогда и действие закона о мобилизации будет эффективным. Безусловно, нам нужно, чтобы у нас получилось как можно больше, потому что мы понимаем, что середина марта после перевыборов Путина Россия, очевидно, будет двигаться максимально настырно вперед. Не знаю, где именно по линии фронта, но это движение мне абсолютно очевидно.
Мы говорим в эти дни не только о 10 годах войны, но и 10 лет прошло со времен Евромайдана. И уже тогда, 10 лет назад, украинское общество четко и ясно заявило свои приоритеты, курс на Запад, НАТО, Евросоюз. Учитывая, что в нынешних реалиях реальное вступление в НАТО или в Евросоюз может быть такой более далекой перспективой, и мы видим пример той же Турции, да, которая давно хочет быть в Евросоюзе, но этот процесс уже выглядит таким бесконечным. Как вам кажется, хватит ли терпения у украинского общества? И оправдались ли ожидания от Евромайдана?
Наверное, можно вспомнить о том, что то, что было 10 лет назад, никто не мог предугадать, как будет все развиваться. И мало кто мог предположить, что Евромайдан будет Россия пытаться использовать для вторжения в Украину. Это, кстати, означает, что она готовилась к вторжению в Украину на протяжении значительного периода времени и делает это абсолютно, я бы сказал, осмысленно. Но в любом случае то, что происходит, это изменения, которые Украине нужны. Конечно, так трудно говорить, но 10 лет изменений — это для Украины действительно серьезный этап, и я думаю, что его нужно трезво оценивать, понимать, что мы действительно движемся вперед. Какие критерии оценки? Ну, это не только благосостояние граждан, но и российская агрессия против Украины, она засвидетельствовала то, что не может Россия мирным путем Украину остановить. Поэтому она остановила, пытается остановить так, как она это делает.
Ну, если мы говорим о терпении украинцев, о том же НАТО, Евросоюзе, видите ли вы риск такой некой фрустрации, да, что надежды, скажем так, на, возможно, если они у кого-то были, на быстрое вступление в Североатлантический альянс, Евросоюз, они, ну, не то что нереальны, но они не в обозримом, скажем так, будущем видны. Это не год-два явно перспектива.
Такая фрустрация, безусловно, возможна. Но с одной стороны. Но с другой, мы находимся в состоянии войны. Ну и нам некогда просто так рассуждать о том, что будет если. Каждый день подкидывает новые вызовы, и поэтому Украине приходится действовать часто на опережение, искать возможности для того, чтобы осуществить свои планы и сдержать российское наступление. А вступление в НАТО и в Европейский Союз, я, например, четко понимаю, что во время активной фазы боевых действий это невозможно, потому что большинство нынешних политиков, которые представляют ЕС и НАТО, они просто не видели этот вызов вступления Украины во время своего избрания. Поэтому они будут действовать соответствующим образом. Для них, к сожалению, во многом Россия остается фактором внешней политики, с которым нужно считаться.
Если мы немного поговорим о союзниках, донорах Украины, то крупнейшим донором до сих пор являлись Соединенные Штаты Америки. Вот. Но помощь, да, в Конгрессе до сих пор подвисла, решения нет уже долгое время. Хотя ясно, что и необходимость в ней на фронте она обостряется с каждым часом и с каждым днем. Видите ли вы, что отношение к Америке каким-то образом меняется в обществе? Что какие-то ожидания, возможно, обмануты? Потому что раньше, очевидно, украинцы довольно сильно симпатизировали Америке. Изменилось ли это сейчас?
Я думаю, что нет. И я думаю, что таких... Ну, мы благодарны друзьям, которые нам помогают, но сказать, что вот мы полностью 100% зависим только от них? Я думаю, что нет. Понимаете, Украина будет бороться за свою независимость, даже если перестанет любая помощь приходить. Потому что мы слишком хорошо видели, что происходило в Буче, в Мариуполе, в Изюме. Понимаем, что будет с Украиной, если Россия победит. Тут, по-моему, ни у кого иллюзий нет, не может. Поэтому деньги в данном случае не главное.
Еще один союзник уже в Европе, один из самых, пожалуй, сильных до недавних пор, как минимум, это Польша. И насколько я понимаю, вы сейчас как раз там находитесь. Хочется об отношениях Украины и Польши поговорить, потому что в последнее время ситуация, да, которая создалась на границе, блокирование сельскохозяйственной продукции со стороны Польши, ну, оно выглядит довольно противоречиво, да, на фоне заявления о поддержке и так далее. И вот недавнее даже заявление президента Украины Владимира Зеленского, он назвал это эрозией солидарности, а также сказал, что дело на самом деле не в зерне, а в политике. Вот согласны вы с этими формулировками? И как вы в целом видите сейчас отношения Украины, Польши и их перспективы?
Нам необходимо сохранить польско-украинские отношения любой ценой. Потому что они остаются залогом поставок вооружений, поставок боеприпасов по самому короткому на сегодняшний момент. И то, что мы видим на польско-украинской границе, это информационно-психологическая операция влияния российских спецслужб. Через польских политиков, через польских активистов, которые реализуют таким способом свое право на протест, но при этом покушаются на чужое право на частную собственность. Зерно, которое столь рьяно высыпают на дорогу, оно не идет ни в одну польскую фирму, потому что правительство Тускла эмбарго на украинское зерно, которое вводило правительство Моровецкого. Это зерно, которое транзитом идет через Польшу. И протестующие, я далеко не уверен, что все они польские фермеры, они об этом хорошо знают. Поэтому они действуют, ну, я бы сказал, достаточно жестко. Они используют стереотипы и то, что находится на подсознательном уровне, для того, чтобы сформировать такую позицию, что украинцы во всем виноваты, украинцы должны за все заплатить. Эта позиция сложная, против нее сложно бороться, но объяснять, почему ситуация на самом деле является другой, я думаю, необходимо.
Не могу не спросить о Валерии Залужном, так как уже бывший главнокомандующий ВСУ пользуется огромной популярностью в украинском обществе. Как, собственно, это общество восприняло отставку Залужного? Как ее восприняли лично вы? Это шаг в интересах государства или все-таки политическая борьба?
Я думаю, что отставка Валерия Залужного была ошибкой Владимира Зеленского. И по той простой причине, что она не была достаточно скоммуницирована. Это с одной стороны. Но с другой стороны, в Украине есть целая когорта генералов, которые воевали с 2014 года. И тот самый Александр Сырский — это тот человек, который воевал с 2014 года. Поэтому у меня в этом плане, ну, нет таких абсолютно панических настроений. Я думаю, что у украинской армии все будет хорошо.
За время войны Украину покинули миллионы беженцев. Ясно, что и те люди, которые остались в Украине, и те, которые уехали из Украины, они сталкиваются с разными трудностями, у них разный опыт. Как вы считаете, будет ли это проблемой в будущем? Проблема, я имею в виду, коммуникационной. Поймут ли друг друга эти категории людей? Когда
миграционный кризис, который породило российское вторжение, это самый большой миграционный кризис в Европе после Второй мировой войны. И то, что несколько миллионов наших граждан уехали, это действительно проблема. Поэтому нам необходимо сформировать эффективную программу возвращения на государственном уровне. Кто, когда и по каким правилам может вернуться? Это просто крайне необходимо. И я очень рассчитываю, что Украина этим будет заниматься. Потому что я, например, прекрасно понимаю, что для многих европейских стран украинские беженцы – это хороший людской ресурс, который можно использовать в собственных интересах. Но Украина должна бороться за возвращение своих граждан. И, кстати, не только из Европейского Союза, но и бороться за возвращение своих граждан с территории России. Туда же тоже уехали сотни тысяч, как минимум, наших граждан. Кто-то добровольно, кто-то был вынужден уехать. И о них тоже надо думать, их тоже нужно возвращать.
В марте этого года должны были состояться президентские выборы в Украине. По понятным причинам этого не будет. И, скажем так, в атмосфере этой неопределенности, когда будут выборы, какими они будут, и в целом, да, падение доверия к власти, которое отмечают различные соцопросы, на фоне всего этого, как вам видится вот сейчас политическая динамика в украинском обществе?
Нам нужны не выборы, нам нужна победа. Законодатель Украины запрещает, по сути, проводить выборы в условиях военного положения. Есть еще один фактор. Выборы в условиях военного положения – это фактически информационная атака на действующего верховного главнокомандующего. Потому что президент – это верховный главнокомандующий. Выборы – это атака на него. Я думаю, что в этом вопросе нам просто необходимо искать компромиссы и искать, скажем, понимание с нашими партнерами, чтобы они осознавали, почему мы действуем тем или иным образом. И в этой части, я думаю, для нас важно быть понятными. А понятными лучше быть, если сформировать правительство национального доверия, если обеспечить эффективную работу Верховной Рады, которая должна работать как часы, ведь там никто не распускал парламентское большинство. И я думаю, что там достаточно людей, которые являются патриотами Украины и готовы принимать необходимое решение. Украина должна начинать свои преобразования с себя, а потом уже говорить о них с партнерами. И война — это не повод для того, чтобы откладывать, отодвигать реформы.
Еще год назад украинское общество было резко против любых переговоров с Российской Федерацией. И, в общем-то, аксиомой был выход на... безальтернативной аксиомой был выход на границы 91 года. В условиях неудавшегося, да, в том объеме, в котором это ожидалось, контрнаступления ВСУ и в последнее время негативной динамики на фронте, есть ли какие-то изменения в этом плане? Стали ли чаще говорить о каком-то хотя бы временном перемирии, возможно, о каких-то, ну, если не уступках, то компромиссах в обмен на мир, пускай и временный? Или ничего не изменилось?
Знаете, Антон, тяжело говорить о компромиссах, когда тебе после захвата Авдеевки показывают, как расстреливают украинских пленных. Притом показывают это нарочито для того, чтобы раскачивать ситуацию в тылу и показывать, что россияне могут себе это позволить. Поэтому я не слышал призывов о переговорах. Я считаю, что никто из украинских политиков в здравом уме и трезвой памяти на такое не пойдет.
Но даже теоретически, скажем, хотя бы временное такое перемирие, как вы считаете, оно было бы больше на пользу или на вред Украине?
Временное перемирие пойдет на пользу России, потому что она будет наращивать военное производство, ее ресурсы в несколько раз больше, чем наши. И поэтому она, в принципе, к тому же заинтересована в том, чтобы говорить о происходящих на сегодняшний момент, вернее, выборах, так называемых выборах, которые пройдут в марте, перевыборы Путина, и они пройдут на оккупированных территориях Украины. И если Запад их признает, то Россия будет просто очень активно заигрывать эти территории за собой и пытаться захватить новые территории. Это будет фактически стимулирование российской агрессии. Поэтому нашим западным партнерам придется хорошо подумать, признают они или нет эту ситуацию.
Спасибо за ответ. Я подозреваю, что вы много ездите по разным городам Украины. И я часто слышу, что чем дальше от фронта, чем дальше в тыл, тем больше чувствуется некая расслабленность, ну, если сравнивать с первыми месяцами полномасштабного вторжения. Чувствуете ли вы какую-то такую тенденцию, расслабленность, и чем это, какие риски это может нести, если да?
Я не чувствую расслабленности. Я могу сказать, что в демократическом обществе, так или иначе, каждый реагирует на войну по-своему. Кто-то помогает армии и продолжает донатить, кто-то пошел добровольцем в вооруженные силы, кто-то пытается действовать в информационной сфере, рассказывать о каких-то вещах. Я пытаюсь продолжать учить студентов и рассказывать нашим согражданам о том, почему Россия действует так, а не иначе, о том, как должна действовать Украина, как нам вести диалог с нашими союзниками. Я бы не сказал, что есть расслабленность, потому что тревога на территории Украины часто звучит по несколько раз в день. И, к сожалению, ракеты могут прилететь практически на любую часть украинской территории, в любую точку. Я не вижу такой расслабленности, честно. И поверьте, что эта война, она охватила очень большое количество наших сограждан.
Хочу спросить о российской оппозиции в свете недавней кончины Алексея Навального. Какое в целом отношение в Украине среди жителей к российской оппозиции и лично ваше, возможно?
Опять-таки, не буду отвечать за всю Украину. Я уважаю право российских граждан протестовать против Путина, но в большинстве случаев считаю, что российская оппозиция — это вещь в себе.
Хочется спросить, мы говорили немного о президентских выборах, да, которые сейчас невозможны, но хотелось спросить об Алексее, по-моему, Арестовиче. Да, довольно популярная персона и в Украине, и за ее пределами, в том числе здесь, в Латвии. Считаете ли вы, что у него есть политические амбиции, прицел, скажем так, на будущие выборы, и в целом стоит ли кто-то за этим человеком, может ли там кто-то стоять, и кто за ним может пойти?
Мне сложно найти политические шансы для человека, который был атрибутирован как офицер вооруженных сил Украины с более чем 30 выходами в тыл врага, но в разгар российско-украинской войны уехал за границу. Я не ставлю под сомнение, что он, вероятно, имел на это право, но просто как факт. Политических шансов нет, я не вижу. А слушать Арестовича, ну не знаю, это личное опять-таки право каждого. Ну как там насчет завершения войны через 2-3 недели?
Тоже не могу не спросить о коррупции в Украине, потому что последний год очень много новостей о задержаниях, о расследованиях, конкретно связанных с закупками в Министерстве обороны. Изменило ли что-то в этом вопросе смена руководства, так как министр обороны, да, пришел новый на место предыдущего? И на Западе часто можно слышать такие стереотипы, да, что вот Украина, она в плане коррупции прогнившая насквозь страна. Ну, опять же, да, с Запада не все может быть четко и объективно видно, это может быть просто мнение. Как вам вот это видится, насколько это видение совпадает с реальностью?
Мысли стереотипами вообще плохо. Я пытаюсь учить студентов не мыслить стереотипами. Украина во многом сама виновата в том, что они говорят, как о насквозь коррумпированной стране. Наверное, нам надо было бы решительно бороться с коррупцией. Но сказать, что в Украине есть только коррупция, это соврать. Если бы у нас была только коррупция, нас бы уже давно всех купили. И мы бы в составе российской армии маршировали бы, наступая на города стран НАТО и Европейского Союза. Это, по-моему, достаточно очевидный сценарий в случае гипотетического захвата Украина, Россия, правда? Поэтому я практически уверен, что коррупция — это не единственная проблема, которой стоит обращать внимание. Давайте все-таки наши партнеры сначала помогут нам дать отпор российской агрессии, а потом мы будем уже отвечать за то, что у нас происходит. Да, я понимаю, что после окончания войны украинской власти будет достаточно много вопросов. Но давайте сохраним возможность задавать вопросы украинской власти, а не подложим Украину под российское влияние.
Ну и последний вопрос, который я хотела задать. Какие сценарии войны и возможные процессы в политическом руководстве страны вы видите на ближайший год?
Война будет долгой. Я сомневаюсь, что она закончится до февраля 2025 года. Я рассчитываю на то, что потрясения в России будут происходить. Я понимаю, что Россия будет давить на нас после перевыборов Путина. Я рассчитываю, что Запад все-таки осознает, что помогать Украине — это дешевле, чем решать вопросы в другом виде. И я надеюсь, что на Западе будет наращиваться понимание того, что мир без России возможен, что Россия в нынешнем виде будет постоянно представлять угрозу. И поэтому демонтаж России является необходимым для всех нас, для спокойствия всей Европы. Демонтаж путем реализации права наций на самоопределение в России. И это вполне реалистичный сценарий на следующий год.